Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Итак, это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Денис Маханько, со мной Елизавета Горская, и мы беседуем сегодня с Юрием Павловичем Вяземским, профессором МГИМО, писателем и телеведущим. Юрий Павлович, а вы все-таки профессор, писатель или телеведущий? Вот как вы себя воспринимаете? Самоидентификация какая?
Я себя воспринимаю, естественно, что я прежде всего писатель.
Отлично.
Тем более я очень горжусь тем, что я член Союза писателей СССР. То есть меня приняли в Союз тогда, когда был очень серьезный Союз, пусть там идеологически зашоренный, но туда поступить было действительно тяжело, и для этого требовались очень хорошие рекомендации. У меня были прекрасные рекомендации очень известных. Вот. На втором месте я все-таки, наверное, профессор МГИМО. Вернее, преподаватель МГИМО. Честно говоря, я профессор по должности, а так-то я доцент, как мой любимый философ Артур Шопенгауэр. Ну и на третьем месте я автор и ведущий программы «Умницы умники», а с 98 года даже еще и продюсер, потому что я еще должен все это производить, и на мне лежат все технические сложности, понимаете? Но это я так себя считаю, а в общем для миллионов моих почитателей и поклонников я, конечно, телеведущий, они, может быть, даже и не знают, что у меня там чего-то, какие-то книги написаны. Во всяком случае, когда я своими книгами торгую в магазинах, то я вижу, в основном передо мной стоят мои телезрители. И когда я вдруг встречаю читателя, который читал мои романы, я так радуюсь. Я готов сам все свои сочинения ему купить и подарить. Слава богу, я это не делаю, чтобы не загружать несчастного человека.
Юрий Павлович, а еще вы входите, насколько я помню, в состав Патриаршего совета по культуре. Интересная тема – церковь и культура. Какая тут взаимосвязь? Мы с вами вначале говорили, да, что помогает церковь культуре или, наоборот, мешает?
Что
или
значит помогать культуре,
какие-то
Денис?
Независимые
вещи?
Вы меня
сейчас провоцируете, потому что меня уже давно, когда у меня особенно начинается прямой эфир, потому что обычно сразу начинаются звонки, и, как правило, все начинается с того, вот почему вы атеистов считаете животными. Потому что один раз я выступал с довольно большой речью в культурной революции, меня там, естественно, подрезали, причем подрезали так, чтобы выступление получилось парадоксальнее и провокационнее.
То есть наоборот.
Я просто вообще считаю, что человек начинается с того момента, когда возникает религия. Я глубоко уверен, что все предпосылки и все предкультуры, все вот восемь комнат есть и у животных. Предыскусство, преднаука и тем более. Но религии у животных нет. И археологи как раз, они начинают человеческую историю с того, что они обнаруживают, дорогие друзья, кладбища. Причем эти кладбища на очень ранних стадиях находятся внутри дома, у очага. То есть для меня вся культура, а, собственно, самое фундаментальное отличие человека от животного, это его то, что он культура, а животные — природа. Вот тут все культурологи вынуждены согласиться. То есть поэтому, когда мне говорят, что как может сочетаться культура с религией, понимаете, ну, это наша основа. Ну, просто человек вырос из религии и стал образовывать вокруг этого культуру.
Юрий Павлович, ну, это вы говорите об истоках, да, явления такого, как культура и явления, как религия. А сегодня церковь в России что может сделать для культуры?
Ну, церковь может чрезвычайно много сделать для культуры, причем для разной, для всех восьми комнат. И для промышленной культуры, и для экономической культуры, для политической культуры. Она чрезвычайно много может сделать, но прежде всего, конечно, церкви надо, на мой взгляд, заниматься собой, потому что у нас, по сравнению с другими церквями, у нас чрезвычайно многострадальная русская православная церковь, причем обычно большевиков винят в том, что они сжигали, уничтожали, взрывали. Но ведь, простите, я по базовому образованию историк, я знаю, что, в общем, нападки на русскую православную церковь начались еще со времен Петра Великого, который отменил патриаршество, когда к нему пришла делегация и попросила назначить патриарха. У Пушкина даже это описано. Он одной рукой ударил себя в грудь, а другой рванул кортик и сказал, что вот вам патриарх. Об этом не все любят говорить, но с тех пор, по большому счету, русской православной церкви, в общем, она не совсем была, потому что со времен Петра I руководителем и главой церкви был государь-император.
А еще секуляризация.
То есть самая большая сейчас, самая большая задача, которая стоит перед церковью, насколько я понимаю, это и Святейший Патриарх понимает, потому что перед выборами он как раз сказал, что самое главное, перед своими выборами, он сказал, что самое главное, что он видит, это как раз пастырская работа. То есть это восстановление истинно великого православного пастырства, соответствующее воспитание пастырей, священников, а уже от них, каков пастырь-то, такова и паства. Я очень рассчитываю, что здесь все будет успешно. Несмотря, так сказать, на все препятствия, несмотря на все, как охотники говорят, пустые палайки. Пустые палайки — это тогда, когда собака лает, а зайца никакого нет. У охотников это называется пустая палайка. То есть они лают, а зайца нет. И мне кажется, что, в общем, Господь обернулся к нам, так сказать, милостиво и послал нам святейшего патриарха Кирилла. Потому что мне кажется, что это человек, который вот в этот трудный момент как раз очень нужен, нужен России, очень нужен Русской Православной Церкви. Хотя задача у него... Я знаю только другого, еще одного человека, которому также трудно, по-моему, жить на белом свете, это президент Путин. Потому что наследие, которое они получили один и другой, как говорят японцы, узасайся.
Юрий Павлович, а вы много ведь, вы сказали, что вы путешествуете по России. Приходится много ездить?
К сожалению, не так много, как хотелось бы, потому что Россия, конечно, удивительная страна, и самая разнообразная, и самая богатая, и самая, наверное, интересная. Мы просто не знаем, насколько она велика, разнообразная и интересна. Но в последнее время все больше и больше езжу, потому что мы два года назад с 7 губернаторами договорились о том, что мы открываем в перспективе всероссийское интеллектуальное гуманитарное движение для старших школьников. Ну, вот КВН существует, но это для студентов и юмор, да? А у нас это интеллектуальные олимпиады для старших школьников.
А брейн-ринг существует?
Ну, это не то, потому что, участвуя в брейн-ринге, вы ни в ГИМО, ни в другие вузы не поступите, во всяком случае, пока. И потом там состязание командное. А я, честно говоря, плохо понимаю в интеллекте, как можно команда состязаться, если ты потом хочешь куда-то поступить. Тут все-таки все зависит от тебя, от одного человека. И я просто вот, когда-то было 7 отцов-основателей, сейчас уже почти 20, и мы, естественно, проводим каждый год региональные финалы. Я стараюсь ездить туда, причем стараюсь ездить на машине, для того, чтобы еще видеть страну, потому что это чрезвычайно важно. Когда ты летишь в самолете или едешь на поезде, в поезде ты, как правило, спишь. А когда ты вот едешь, я помню, мы поехали с моим водителем, мы сменяем друг друга, но потому что один там больше 1000 километров не проедешь, поехали в Псков и проезжали через город Невель. Там удивительная дорога в самом городе Невеле. Представляете, что в области. И потом, когда был региональный финал, у меня там было всего 5 мест, и 6-й шла девочка из Невельского района, я вспомнил эту дорогу и понял, что вообще все мои усилия и все это движение, наверное, не стоит себя, если сейчас я для этой девочки не достану из кармана 6-е место. Потому что она живет там, где вот в самом Невеле такая дорога. Понимаете, надо чувствовать, вот надо ездить на машине по России для того, чтобы оценить ее масштабы и чтобы увидеть, как живут люди.
Достали 6-е место?
Ну, конечно.
Юрий Павлович, я понимаю, о чем вы говорите. Я недавно поездил немножко по России. Теперь думаю, где взять деньги купить джип. Колеса больно маленькие.
Ну, я только на джипе езжу.
Ну, видите.
Через Невель иначе не проедешь.
Абсолютно. Я просто знаю эту дорогу, да. Да, есть такая проблема.
Это из Смоленска.
Велиш. И потом вот эта платная дорога.
Мне сказали псковичи, что ни в коем случае не поезжайте по Новой Риге, потому что когда Новая Рига заканчивается и начинается там последние 100 километров Старой Риги, там...
Там все плохо.
Ну, там может быть хорошо, в том плане, что весело, потому что там кто-то ось теряет целую, у кого-то подвески летят. Там...
Ну, а с другой стороны, вы же рассказывали про Александра Невского. Это дорога на запад. Немецкий танк не пройдет.
Да, но, кстати, дорога на Смоленск это замечательная совершенно.
Прекрасно.
А мне почему-то дураки дороги вспомнились.
А это самая прямая дорога на запад, через Смоленск, потом через Минск. и дальше по дорожной карте.
Да, Юрий Павлович, это прекрасно, когда можно обсудить с вами и образование, и дороги, и те 9 комнат, которые есть в каждом. Это замечательно.
Но дороги лучше с Пушкиным. Он сказал, что раньше, чем через 500 лет, не рассчитывайте.
Мы уже поняли, что дороги не всегда бывают хорошими в России, а уровень образования, культуры людей, какие люди там? Ведь если вы взяли эту девочку, она, видимо, была хорошая. То есть не только потому, что там нет дорог, вы взяли ее учиться.
Нет, она была хорошая, она была достаточно способная. Она, к сожалению, это было в прошлом сезоне, она не выиграла. Но это, кстати, ни о чем не говорит, потому что так или иначе у меня все равно элемент лотерейности довольно сильный. Потому что когда тебе достается тот вопрос, ответ на который ты знаешь, а может тебе достается какой-то другой вопрос и так далее... Простите, а ваш вопрос? Я просто вспомнил, девочка сразу...
Да-да-да, вопрос был об уровне культуры образования в провинции.
Мне просто не очень хочется обижать москвичей, но у меня вот... Ну, у вас такое радио, где можно говорить искренне. Не надо врать ни по телефону, ни по радио, как учили некоторые персонажи. Как говорят, культового романа «Мастер Маргарита» Михаила Фанасьевича Булгакова. Но мне кажется, что для москвичей последние годы стал характерен синдром утомленных солнцем. Поэтому мне кажется, что чем дальше от Москвы, тем это утомление становится меньше, и тем больше дети, они для меня дети, потому что я достаточно пожилой уже человек, на самом деле и дети, и взрослые люди одновременно, они все больше и больше понимают, что все зависит от них, что им никто не поможет, что за них никто не заступится, что их никто на руках не внесет. То есть они больше, чем москвичи, начинают заниматься самообразованием. Иногда просто от того, что больше и заниматься-то, собственно говоря, нечем. Ну, нет инфраструктуры широкого досуга. Ну, можно, конечно, сидеть бесконечно в компьютере, если есть компьютер. Ну, сейчас почти у всех есть. Тот или иной, дешевенький. Ну, умный человек все равно долго в компьютере не высидит. Эрстенс, как говорил Кот Бегемот, Отцвайтенс, простите, там же в компьютере есть чрезвычайно интересные вещи. Когда я стал заниматься 9 веком и стал писать роман о викингах, я именно в компьютере нашел, там, скажем, анналы 9 века исторические, которые в магазинах не продаются. Так что, в общем, когда ругают компьютер, я не совсем понимаю. Надо ругать те программы, которые смотрит нерадивый человек, если они... Кратко, мне кажется, чем дальше от Москвы, тем самостоятельнее дети. Я очень люблю провинцию и очень на нее надеюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами снова программа «Светлый вечер» и наш гость Юрий Павлович Вяземский. Мы уже много обсудили проблем, начиная от дорог и заканчивая уровнем образования, который порой не такой, как хотелось бы Юрию Павловичу. Но хотелось бы оставшуюся часть нашей программы посвятить вере и надежде. Мы же всегда надеемся на лучшее, Юрий Павлович.
А почему только вере и надежде, а не любви? Почему любовь вы оставили за кадром?
А я хотел, чтобы вы о ней сказали.
Я примерно догадываюсь, почему вы опустили любовь, потому что любовь, наверное, самое прекрасное, что есть на белом свете, но и самое трудное. Я каждый день читаю молитву оптинских старцев, и там в конце, если научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. И вот для меня эта концовка, понимаете, она как лестница, как лествица. Восхождение к Богу, причем каждая ступенька все сложнее и сложнее и сложнее, потому что и научи меня молиться. Ну, наверное, самое простое, хотя тоже очень сложное.
Ну, если есть о чем, то, наверное, да.
Самое простое еще молиться. Еще если тексты знаешь, потому что... Хотя я знаю некоторых людей, которые ни одной молитвы не знают, но которые, когда обращаются к иконе и когда о чем-то просят, ну, исполняется почти тут же. Поэтому... Тут же тоже, понимаете, если бы вы были на моей лекции, я бы вам объяснил, что в религии самое главное не истина и не правда, это научно, а самое главное тайна. То есть истина религиозная, она всегда выступает к нам как тайна. Это не я сам придумал, это меня научили великие отцы Русской Православной Церкви, богословы такие, как Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Богослов, Григорий Ниский, а также Григорий Палама. Для них всегда это тайна. Ну, на этой лестнице, обратили вы внимание, любовь-то стоит на самом последнем месте. И до этого терпения, и до этого прощения. Научи меня молиться, верить, Ну, надо начинать молиться, верить. Если начинаешь верить, естественно, надеяться, и потом через долгий-долгий путь ты приходишь к той великой любви, о которой когда-то парадоксально сказал блаженный Августин: «Люби Бога и делай все, что хочешь». Потому что когда выходишь на эту последнюю ступень, когда ты действительно любишь Бога и следуешь еще второй половинке этой заповеди и любишь каждого человека как самого себя, то, в принципе, вот тут начинается истинная свобода совести. Ты можешь делать все, что хочешь. Потому что все, что ты будешь делать, и все, что ты хочешь делать, все будет наполнено благом и любовью и к Богу, и к людям. Но как это все сложно.
Вот человек сидит за рулем в пробке третий час и подрезает, не включает поворотники, очень много раздражения, ругани. Какой практический ваш совет, простой, повседневный, чтобы переключиться и возлюбить ближних в этот момент?
Вопрос такой в стиле Ивана Карамазова. Алёша, скажи мне, ты обнялся бы с этим генералом, который на твоих глазах растерзал ребеночка? Ну, что я ему могу сказать? Ну,
может быть, у вас ноу-хау сформировалось?
Да нет у меня никакого ноу-хау, потому что сам, когда я нахожусь в пробке, во мне иногда... Что я себе? Я этому человеку ничего не могу сказать. Я могу себе сказать, что ты в этот момент, когда в тебе просыпается, в общем-то, агрессивное животное, ты посмотри на себя, желательно в зеркало, на свое лицо. Вот ты хочешь с таким лицом и дальше остаться? Потому что все-таки нас очень много связывает с животными. Кстати, и там есть, у животных есть, это у Нобелевского лауреата Конрада Лоренца блестяще совершенно написано, у них есть так называемая переадресация агрессии. То есть, когда одно животное ближнего своего не очень в данный момент любит, вот, но у них там же ведь инстинкты, там агрессия внутривидовая очень сильно блокирована, но ему как-то разрядиться надо, поэтому он находит какую-нибудь постороннюю особь и туда разряжается. Но вот чтобы этого не было, все-таки надо, по-моему, в эти критические ситуации вспоминать о том, что ты не животное, что ты человек, и что надо прощать, и надо себя сдерживать. И тогда лучше будет тебе и твоему... Но у меня это не получается, честно говорю.
Ну, у вас водители есть, вы же сказали.
Ну, это как-то так неудобно рекомендовать. Нет, у меня первая мысль была, вы вот ездите с водителем, потому что, честно говоря, я обожаю московские пробки.
Ну, как все мы.
Потому что я сижу на заднем сидении, меня мой Сереженька везет, а я чем дольше еду, тем мне радостнее, потому что я изучаю языки на заднем сидении, я готовлюсь к лекциям, я читаю книги, у меня там свой кабинет, но... К сожалению,
ну, как только мы
я
найдем...
же не могу так посоветовать, потому что тогда люди скажут,
сейчас...
ты дай деньги, тогда я найму водителя.
Да, вот я как раз хотела сказать, как только мы на большой джип найдем денег, чтобы поехать, куда денег?
В Псков.
Да, вот следующим пунктом, конечно, водитель у нас.
Я к вам водителю не пойду. Я нервный.
С опаской посмотрел он. А такой вот вопрос, вы сами смотрите телевизор?
Понимаете, и да, и нет. Потому что я его не смотрю, но я каждое утро... Смотрю программу, отмечаю интересные мне передачи, программы, ставлю на запись, и когда там в районе 8 часов вечера или 9 часов, у меня довольно большой рабочий день, я начинаю отдыхать, я тогда все эти записи начинаю смотреть. Причем я, естественно, проматываю всю рекламу. Я могу вернуться назад, я могу записать какую-то интересную мысль, я могу промотать все, что меня раздражает. То есть, по большому счету, вот как, я смотрю телевизор или я не смотрю его?
Как потоковое СМИ нет. То есть вы выбираете потоковое, то, что
нет,
ценно
нет.
Вам?
Мне, потому что там иногда, ну что, я понимаю, что программа очень интересная, и в конце мне обещали интересный сюжет, и что я должен сидеть и полтора часа ждать, пока доберемся до этого сюжета, но я не могу себе этого позволить. Вот. Но жена моя, например, Татьяна Александровна, которая, в общем, ну, руководит студией, она вот это меня не понимает. Ей надо смотреть живое телевидение, она не может смотреть записи.
Ну вот не знаю при таком вашем подходе к просмотру, насколько уместен мой следующий вопрос, но я его все равно задам.
Вы... Не бойтесь, не бойтесь. Вы...
Больше 20 лет в эфире. Что изменилось в телевидении? Куда оно движется? И нужно ли оно вообще сейчас при современных средствах коммуникации, масс-медиа и тому подобное?
Ну это довольно странный вопрос, так же, как а нужен ли телефон? А нужны ли книги?
Ну, скажем, стационарный телефон почти никому уже не нужен.
Да, но он просто меняется. И телевидение меняется.
В какую сторону меняется?
Тут, понимаете, надо уточнить. Там телевидение какое? Телевидение какой страны?
Российское. Мы в России с вами.
Ну, сейчас вопросы... На это тоже можно возразить, что сейчас стали доступны и другие каналы, и можно смотреть и CNN, и BBC, и так далее.
Вы
случае,
нас запутать
пока...
хотите? Вы от вопроса
пока.
Уходите?
Нет, я не ухожу, но просто мне трудно оценить, в какую сторону она меняется. Конечно, развлекательность становится все больше и больше и больше, но тем не менее существует много очень чрезвычайно интересного телевидения, причем это познавательное телевидение. Если... Почему я Запад вспомнил? Потому что там просто намного больше образовательных, умных, интересных, специальных каналов. Ну вот как создано ваше радио, оно же ведь целевое, оно очень определенное, оно на специальную аудиторию. А так телевидение, понимаете, ну как, ну интернет, конечно, он всемогущий, но кто будет снимать в интернете, например, программу «Умники и умницы»? У меня особая студия, у меня особый художественный свет, у меня мастера работают, операторы, которые работают в том числе и на что, где, когда. Поэтому у меня никакая эмоция там детская, которая иногда бесценна, там слезинка.
А какой, кстати, у вас средний возраст сотрудника?
Ой, золотко.
Надо взять
я свой-то возраст должен вычислять, в каком году родился, я складываю, и потом получаю искомый средний возраст. А потом, понимаете, у меня же ведь студия очень маленькая, те, которые у меня в штате. Мы же ведь арендуем студию и приглашаем различные команды. Там есть чрезвычайно много людей, которых я даже не знаю и не видел. И они создают мою программу и, в общем, в какие-то моменты играют роль более значимую, чем я сам со своим микрофоном и так далее. Понимаете, это же такой, в общем, мир, который в основном за кадром. Ну, средний возраст, думаю, ну, наверное, все-таки 40. Может быть, 45, но я могу ошибиться. Мне, как вы понимаете, лично мой возраст, это когда начинается съемка, мне 17. Нет, 19, я должен быть чуть старше тех детей, с которыми я играю. Я забываю, здесь на своем возрасте, я взлетаю по... ступенькам, вот, они чувствуют это, что я с ними, и поэтому иногда у нас получается, потому что с детьми, конечно, чрезвычайно сложно работать, с ними надо играть, и надо становиться ребенком. Вот если ты не становишься ребенком, то это уже все как-то так, не так как-то все. Нет, ну, интернет же все не может сделать. Нужна хорошая студия, нужны хорошие камеры, нужно хорошее качество. Другое дело, что я очень рассчитываю на интернет, потому что мне кажется, что со временем телевидение, оно просто изменится, и ты уже сможешь... Рейтинговые программы исчезнут как таковые, потому что ты сможешь заказывать то телевидение, которое ты хочешь. На что я очень рассчитываю, потому что, сами понимаете, 9 часов утра... в субботу, это не самое хорошее время, но я знаю, что люди, которые хотят посмотреть мою программу, они запросто это могут сделать с помощью интернета. Я даже не назову все эти там программы, которые существуют, потому что я такой пожилой человек уже. Я не интернетный человек.
А вы радостный человек? В целом?
Ну, с вами да.
А счастливый?
Вот тут я однозначно скажу, по-моему, очень счастливый. Ну, это просто моя позиция. По-моему, очень счастливый, даже когда мне очень плохо. И вообще, как-то я так устроен, моя жизнь как-то так устроена, что когда мне совсем было плохо, потом мне становилось еще лучше, чем было до этого, как мне стало плохо. Но потом у меня замечательная жена. Я ее долго искал. Даже если вокруг меня все станет рушиться, пока со мной будет моя жена, я буду счастливый.
Ну, все-таки возвращаясь к надежде, Юрий Павлович. Обнадежьте нас. Впереди ведь только хорошее. Но мы что можем сделать, чтобы было еще лучше? Вот каждый из нас. Кроме того, что да, посмотреть в зеркало
я
и понять...
Я никак не очень могу с вами согласиться, потому что говорить, что впереди все хорошее, это в каком-то смысле обманывать радиослушателей, потому что впереди у нас разное. Вот, и потом, честно говоря, это не совсем христианский подход, потому что христианский подход, насколько я его понимаю, это что впереди разное, в том числе, возможно, и в дальней, я надеюсь, перспективе апокалиптическое. Вот, но на все воля Божья. Во-первых, а во-вторых, надо вести себя достойно. Надо вести себя по-христиански, надо постараться соблюдать безумно сложную заповедь, которую предложил Иисус Христос. Любить Бога и любить ближнего. Во всяком случае, пытаться это делать. Если это совершенно не получается, хотя бы постараться следовать совету Спинозы, который не христианин, иудей, ну, иудей еще тот, у него очень хорошая максима: не осуждать, а понимать. То есть, если не можешь полюбить, то хотя бы постарайся понять человека, почему он так себя ведет, почему он так плохо себя ведет. Ну, постарайся хотя бы чуть-чуть вот встать на его место, ну, хотя бы чуть-чуть, потому что иногда это разрешает многие конфликты. Ты начинаешь лучше понимать того человека, которого ты уже готов был обвинить, то есть назвать своим врагом. А тут ты вдруг начинаешь понимать, что там какая-то правда и с его стороны есть. Но это очень сложные вопросы, сами понимаете. Надеяться просто надо для того, чтобы тебе было радостно жить. Но, повторяю, для меня надежда, одна надежда, не существует. Я считаю, что надежда обязательно должна подкрепляться верой. Потому что как надеяться, если ты не веришь? Думаешь, это невозможно? И вот надежда, когда она обнимется с верой, она должна породить то, что называется любовью, и то, про что Данте написал. Это та сила, которая движет звезда и светила. Потому что, честно говоря, в этом мире выше и ценнее валюты, чем любовь, по-моему, нет. Да, собственно, все остальное, по большому счету, не существует. Есть только любовь. Ну, в широком, конечно, смысле это.
Завершая наш разговор, хотелось бы вот что у вас спросить. Что бы вы лично, как Юрий Павлович Вяземский, профессор МГИМО, писатель и телеведущий, не помню, в каком порядке у вас это самоидентифицируется.
Писатель.
Это не важно.
В первую
очередь. Что бы вы хотели слышать по радио? Что бы вам было интересно услышать, когда вы стоите в пробке по радио в машине? И слушать изо дня в день.
Вы что, выполните мой заказ?
Будем стараться.
Ну тогда, дорогие друзья, вы соберитесь с мыслями, подумайте о том, что мне было бы интересно услышать, а также, что было интересно услышать другим людям, которые на меня не похожи, или те, которые на меня похожи. И предложите мне, пожалуйста, то, что мне бы было интересно услышать. Ну что же я... Что же я буду говорить, что мне было интересно услышать? Я не могу сказать, потому что, прежде всего, я писатель, вот, а мне сегодня интересно услышать это, а завтра мне интересно услышать... Но только хочется, чтобы побольше было в ваших программах веры, побольше надежды, побольше, если не любви, то понимания, что люди разные, и в этом прелесть человеческого мира, что они очень разнообразные. И, конечно, хочется, чтобы было побольше культуры, потому что современный этап наш отличается тем, что, на мой взгляд, конечно, может, я просто старый человек, что 80% передач, которые сейчас существуют, в том числе и на радио, они как-то рассчитаны в основном на дебилов. Причем, простите, дебил, я употребил слово не в русском значении, а в испанском. Потому что дебель по-испански означает слабый.
Угу.
Вот интеллектуально слабые люди, вот для них существует большинство программ. А у вас все-таки, вы только начали, у вас хорошее радио. Я надеюсь, что вы будете на высоком интеллектуальном уровне, с верой, надеждой и любовью к себе и к радиослушателям.
Спасибо огромное. В программе «Светлый вечер» был Юрий Павлович Вяземский. Юрий Павлович, я надеюсь, это не последняя наша встреча. Было бы приятно видеть вас снова. Спасибо за ваши добрые слова.
На все воля Божья.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».